Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами передача «Дневник депутата». И мы продолжаем обсуждать с депутатами Думы города Иркутска, какие вопросы сегодня у них на контроле, чем занимается конкретно тот или иной депутат. Несмотря на непростые условия сегодня, связанные с коронавирусом. В прошлой передаче мы расспрашивали депутата Думы города Иркутска Александра Георгиевича Панько, который уже 15-й год является депутатом и работает на своем округе в микрорайоне Юбилейном. Расспрашивали, как тоже, какие дела, что сделано. Но особый интерес вы проявили, уважаемые радиослушатели, к тому, что он рассказывал, как он изучил и старается внедрить в практику работы иркутских школ методику работы русского ученого, врача, доктора, профессора Базарного Владимира Филипповича. Эта методика направлена, я напомню, многие из вас слушатели звонили потом нам после передачи. Методика направлена на укрепление здоровья наших детей, обучающихся в школах. Еще раз обращаю ваше внимание, дорогие радиослушатели, что суть этой методики и все советы родителям есть на сайте Базарного Владимира Филипповича. Так что заходите, изучайте и, самое главное, занимайтесь здоровьем собственных детей и внуков. Ну, а сегодня у нас тоже в студии гость, хорошо знакомый многим из вас, депутат Думы города Иркутска, заместитель председателя Думы, депутат Думы по второму избирательному округу, генеральный директор завода металлоконструкции Виталий Николаевич Матвейчук. Виталий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за очередную встречу. Вы всегда отзываетесь, и у вас всегда много интересной и полезной информации. Я думаю, что сегодня вы ею поделитесь. В Думе вы, конечно же, далеко не новичок. Уверена, что хорошо понимаете и убедились в этом на практике, и не раз, что уважение приходит от избирателей, когда есть реальные дела у депутата. Когда выполняются наказы избирателей. Вы с этим согласны?
Безусловно.
Вот поэтому хотелось, чтобы вы сегодня рассказали подробно, что вам удалось сделать, несмотря на неблагоприятные условия, какую помощь оказываете жителям, с какими вопросами они обращаются к вам на округе. А потом поговорим о том, как в целом работает депутатский корпус, на что направлены усилия парламентариев. Пожалуйста, с чего вам удобно, начинайте рассказывать.
Работа депутата, безусловно, связана с благоустройством, так как полномочий города Иркутска как муниципальное образование, это все-таки вопросы местного самоуправления, это благоустройство, школы, детские сады, обеспечение транспортом и дорожная инфраструктура. Медицину у нас уже, наверное, лет 10 назад забрали в область.
И напрасно.
И, собственно говоря, напрасно, потому что мэр города Иркутска, мэры других городов никак не отвечают за медицину. То есть у них в полномочиях только содействие. Вот видите, в чем дело, что...
Вот сегодняшнюю ситуацию возьмем,
сегодняшняя ситуация, да?
Получается, депутаты в стороне города.
И администрация города в стороне. То есть мы только содействуем, мы помогаем транспортом, помогаем медикам. И вот депутаты по 50 тысяч сбросились, отдали волонтерам на бензин, чтобы они перевозили медиков. И мы можем содействовать только... К сожалению, мы не участвуем в решении ключевых вопросов, таких как сколько врачей будет, где будет строиться больница, заложить деньги на больницу мы не можем. И мы очень часто с Ириной Всеволодовной Ежовой, председателем Думы прошлого созыва, обговаривали, что нужно возвращать медицину в город Иркутск. Ведь когда она была в городе, мы построили и перинатальный центр, мы построили очень много поликлиник, ну и в целом диагностический центр построился тогда, да?
Да.
И очень много строилось, и понимали все, что город Иркутск, на него нужно тратить больше денег, так как это областной центр. А сейчас, к сожалению, деньги распределяются по принципу, что в деревнях-то хуже, давайте там сделаем, хотя бы как в городе. И не учитывается то, что мы, иркутяне, наполняем бюджет области. То есть вот даже тот же транспортный налог уходит в область весь. Мы с вами платим налоги, а дороги ремонтируют за наш счет в других городах.
Вот как-то поправить, Виталий Николаевич, это можно было бы?
Тут нужно волю губернатора, законодательного собрания, чтобы они сказали, да, город должен быть областным центром. Мы вам должны перераспределить налоги, мы должны хотя бы половину от того, что вы нам платите, отдать в город. Но, к сожалению, бюджет города в этом году мы опять принимаем дефицитом, и бюджет области принимается дефицитом, и потому, наверное, не все уровни власти готовы отказаться от денег, и потому законодательное собрание и администрация области, я думаю, что они не откажутся в пользу иркутян. Но все-таки, если мы будем настаивать с вами, требовать учреждения здравоохранения, требовать медицину на порядок выше, чем сейчас, тогда у нас будет и медицина, и дорожная инфраструктура, и город будет развиваться. Пока мы с вами все молчим, ситуация не будет меняться.
Вы глубоко правы. Но вот есть при администрации, вернее, точнее, в структуре администрации департамент здравоохранения. Он за что отвечает?
Департамент здравоохранения у нас...
Что многим непонятно.
Содействие медицине, то есть они ведут очень много всевозможных мероприятий по профилактике, то есть по правильному образу жизни у них очень большой, да, потом выплаты нуждающимся проводят. То есть у них обеспечение...
Социально незащищенные,
да? Да, то есть в основном не социально незащищенные и профилактика. Ну, то есть этим тоже город должен заниматься. Если вы забрали медицину, то хотя бы все равно отдел
там
должен быть.
Там человека всего
да,
осталось.
То есть, к сожалению, сократили. Хотя раньше Горздрав, это была уникальная структура, которая занималась здравоохранением, медициной в городе Иркутске.
А что с муниципальными аптеками? Что вы можете сказать?
Я считаю, что их нужно оставлять, чтобы они были, муниципальные аптеки, так как они...
Они сегодня под чьим контролем?
Города. Ведь аптеки, они же тоже в рынке находятся. Они лекарства покупают на тех же заводах, у тех же поставщиков. И по большому счету они... конкурировать уже, наверное, не могут с федеральными сетями, ведь федеральные сети, у них по 1000, по 2 аптек, и они препараты везут уже сразу с заводов. Наши аптеки покупают их у местных поставщиков, у перекупщиков, которые имеют свою маржу, и потому такая разница в цене на лекарства. Аптеки наши, чем хороши, что они готовят лекарства еще сами.
И слава они, Богу, еще готовят.
Да, они готовят, и все-таки медицина, вот как сейчас мы видим, что не хватает препаратов, как-то государство может контролировать препараты, что там, закупать в аптеке в эти. Ну, аптеки нужны городу Иркутску как стратегический ресурс.
Ну вот сейчас мы тоже в ленте новостей сообщали, что скоро, дескать, 19-го, по-моему, числа, начнется бесплатная выдача лекарств. Но ведь это тоже вопрос непростой. Чтобы эта кампания началась, ее будут разводить якобы те же волонтеры, эти лекарства. Но чтобы кампания началась, надо, чтобы у человека был положительный тест, который сегодня пройти очень и очень сложно. Дефицит коек.
Мое личное мнение, что вот эта раздача лекарств, у нас все-таки люди работали всю жизнь, они трудятся. И раздача лекарств, азитромицин этот, который стоит 250 рублей в аптеке, орбидол, который стоит там 300 рублей, еще один препарат, ну что, 1000 рублей наши граждане не могут найти. Да вы помогите лучше тест бесплатно сделать. Граждане стоят в очереди целый день, чтобы сдать тест. Они платят 2500, да. Платят, а надо 2 теста сдать. Зачем лекарства? Сделайте тесты бесплатно. Мы не настолько нищая страна, чтобы да, лекарства за 1000 рублей человек ради своего здоровья не мог купить. Пенсионеры, да, трудно, но лекарства за 1000 рублей, наверное, мы все найдем. Если не нужно, то обратимся в соцсети куда-то к соседям, и они нам займут, и мы купим лекарства. А вот с тестами проблема. Колоссальная проблема. Я не понимаю, почему...
И вы тоже убедились в этом сами. Не только вы, да?
Не понимаю, почему все-таки летом мы не подготовились к этому. Видимо, была ситуация такая, что не знали, что будет вторая волна.
Выборами мы занимались больше.
Не знаю. То есть, возможность федерации была такая, указание, что сейчас нужно развивать, а мы что-то упустили. Ведь министр здравоохранения поменялся у нас.
Поменялся, это мало сказать. Он себя скомпрометировал на каких-то там махинациях, связанных с сыном. Ну, и придали все это огласке.
Да, что было, то было. Сейчас я считаю, что в первую очередь нужно закупать тест-системы, новые аппараты и проводить массовую диагностику, чтобы не разносили коронавирус. Только при первых же, всем рекомендую, при первых симптомах не верить, что насморк, не верить, что это какие-то болезни, идти, и надо сдавать тест. Сейчас очень много и частных клиник принимает, и диагностический центр принимает. Нужно сдавать и понимать, есть у тебя коронавирус или нет, чтобы не заразить соседей и ближних.
У вас только папа врач, или вы
и мама врач, врача,
и мама.
То и брат врач.
И брат
по образованию.
Как, да. А вы пошли немножко по другой колее. Тоже она очень-то, я считаю, нормальная, хорошая колея. А что говорят ваши, если не секрет, родители вот по поводу сегодняшней ситуации? Как можно спасаться? Какие-то советы? Все же это обсуждается. В
семье. Родители говорят, такого мы ни разу не видели. Что такая нагрузка была на медицину, на медицинские учреждения, когда в одну поликлинику по 500, по 1000 вызовов идет. То есть у нас врачи в городе Иркутске делают подвиги, вот на самом деле. В нашей семье очень много знакомых, которые работают в медучреждениях, и видно по ним, и они сами говорят, что приходят домой, только поспят, поедят, никакой семьи, и сразу идут на работу.
И они должны быть изолированы.
Врачам нужно поставить памятник и, конечно, оплатить их труд за то, что они делают и спасают людей.
Ну, но с оплатой тоже есть проблемы.
Врачей
говорят.
Не хватает, колоссально не хватает коек. Произошло так, что вспыхло это все, горит, потушить это все трудно. Но нужно переоборудовать больницы, переоборудовать. Мое мнение, вот, допустим, по Сибэкс-пациенту, что нужно срочно с него сделать госпиталь. Со многих учреждений областных нужно сделать ковидные госпитали, чтобы люди получили нужную капельницу, нужный кислород, чтобы выжить. Сейчас вопрос-то это выживание же. И очень многие не могут получить помощь за счет того, что нет мест в больницах. Это грустно очень и от беспомощности, да, что их нет.
Отсюда напряжение, отсюда страх.
Страх, но мы говорим постоянно, что участвуем в мероприятиях, что нужно строить. Убеждаем, что мы обязаны создать условия, чтобы каждый нуждающийся получил свое место в больнице, в учреждении, а не лежал дома и не помирал.
Да, ну СИП-экспоцентр, если переоборудуют, потом уже выставочным центром он никогда,
почему?
Видимо, не будет. Нормально?
Да, что такое? Ну, мы же видим, что обработали и дальше пошли.
Курорт Ангара уже задействован, да?
Да, курорт Ангара задействован, но он на реабилитации. Но очень важно сейчас вылечить, спасти людей. И нам нужно создавать койки. Ну, что, собственно говоря, область и делает, но это надо так...
Я понимаю, что занимается Министерство здравоохранения. И все-таки депутаты, вот если вы коллегиально напишите письмо на имя губернатора, встречи эти происходят, что наша позиция вот такая, вы же должны быть услышаны.
Нет, нас слышат, с нами встречаются,
нас
слышат. Ну,
что-то СИП-экспоцентр, это вы сейчас сказали. А вы знаете, извините, уже мусолим эту информацию из выпуска.
Нет, ну это мое мнение. Там же очень много в Министерстве здравоохранения грамотных, наверное, которые говорят, что кислорода наверняка нет там. Но я считаю, что в Иркутске ситуация очень сложная, и нужно на нее реагировать моментально. Нужно обеспечить места в больницах, нужно МСКТ-аппараты все задействовать прям, которые есть в городе, все подковидных. Решить, что, допустим, ночью ковидных мы смотрим, или днем ковидных, днем с ковидом, а ночью обычных.
Да? Плановых больных вообще бросили.
Плановых, да.
Ничего это хорошего тоже в этом нет, народ недоволен. Вот и спрашивают, а что депутаты предпринимают? Ну, теперь мы услышали.
Нет, ситуация...
Это не ваша компетенция.
Не наша компетенция, но мы не стоим в стороне. Вот те на местах с жителями постоянно работаем, встречаемся, разговариваем. Жители звонят, говорят, где тест сдать, как сдать. Чуть ли не записываем, идем в больницу пенсионеров, которые
что
с дома
это
не выходят.
Как на округе?
Ну, обращаются жители, говорят, не можем дозвониться до поликлиники.
Помогаете.
Идем, записываем, договариваемся, чтобы пришел врач на патронаж, и кому-то нужно принести продукты, помогаем принести, боится выйти, так как или больной пенсионер дома, непонятно что, но ОРЗ вроде бы выздоравливает, но боится выходить, помогаем.
Конечно, потому что везде. Идет на всех каналах эта
то есть на всех,
информация, она просто давит.
На всех
статистика,
фронтах
статистика.
Стараемся помочь, чтобы жители понимали, что они не брошены. Ну и вижу, что Министерство здравоохранения, губернатор тоже очень много делают, чтобы спасти людей, чтобы, наконец, победить эту пандемию. Ну, надеюсь, что в скором времени мы будем вспоминать об этом как о страшном
сне. Хотелось бы. Ну, хорошо, спасибо, о коронавирусе поговорили. Обратимся теперь к вашим депутатским делам. Вот я прочитала, что у вас в планах было обязательство до 15 октября провести асфальтирование дорог частного сектора. Что и где сделано. Частный сектор вообще головная боль. У вас сколько процентов частного сектора?
По площади ровно 50.
И какие вы задачи поставили? Что удалось, что не удалось?
В этом году мы достаточно много заасфальтировали частного сектора. Это и 7-й советский переулок от Розы Люксембург до Тельмана Пржевальского, а 7-го советского до 8-го советского Баумана. Сделали тротуар в школе 45-й, тоже в частном секторе. Жители обратились буквально вот в прошлом году, и мы отреагировали в этот строительный сезон. Переулок 3-й советский от Архипова до Вавилова. Ну и люди по этим улицам поняли, что частный сектор преображается, что уже по асфальту можно ходить в чистых...
Оказывается.
Да.
Наконец-то.
На каблуках прийти и с чистой обувью домой. может спокойно дойти, а не одевать калоши или пакетики на ноги и идти на работу. Ну и на следующий год тоже у нас очень много планов по частному сектору. Ну, я думаю, о них позже чуть расскажу.
Да, о планах на Новый год поговорим отдельно. Ну вот в повестке дня тоже одной из сессий Думы было записан пункт «Обсудить вопросы проектирования и благоустройства дворов на 2021 год и планы ремонта». Обсуждали это, да?
Да, конечно.
Какие планы, как это все выглядит? Ведь все еще надо, как говорится, и на бюджет оглядываться. Записать можно.
Следующий год мы видим с вами, что непростой. Очень много дали субсидий предпринимателям, дали налоговые льготы. И, собственно говоря, экономика региона и города, как следствие, она немножко в упадке. Даже, можно сказать, не в упадке, а за счет того, что дали льготы, наполнение бюджета города Иркутска будет меньше. Но все равно в этих условиях...
Дефицит будет, да?
Дефицит. И в этих условиях мы, депутатский корпус, поставили задачу, что город должен развиваться, что город должен благоустраиваться, ни шагу назад. Новые планы, новые горизонты, что жители, когда выйдут с самоизоляции, все равно должны увидеть то, что им обещали. И администрация города в этом нас поддерживает.
Ну, социальная направленность – это хорошо, мы все время об этом говорим. А все-таки что урезали, если говорить предварительно? Понятно, что еще бюджет не принят, да? Будете в ближайшее время принимать?
Ничего не урезали. Пока, да, будем кредиты брать. Кредиты будем брать.
Коммерческие.
Да, коммерческие кредиты. Будем надеяться, что когда-то нам все-таки область перераспределит наши налоги, вернет то, что мы отдаем им, и мы за счет этих денег погасим кредит. Ведь не секрет, что область должна нам давать 1% от бюджета области. Но они что придумали? Они говорят, давайте так сделаем. Мы вам дадим 1%, это порядка 1,2 млрд, по-моему, мы должны брать у них. Но вы софинансируете 50%, то есть мы должны 1,2 млрд свои заложить. Откуда в городе такие деньги? Просто не задействованы. Все деньги расписаны, и мы вынуждены софинансировать только 50%, и область нам дает не 1,2 млрд, допустим, а 600 млн всего. Ну и такая вот хитрая уловка, что вроде мы готовы давать, но вы сами не берете. Но область на полномочия областного центра должна давать не меньше 4 млрд.
Ну это и постоянно тогда, такие вот разговоры.
Тогда
спорить,
город должен будет развиваться, будет строиться и развязки двухуровневые, и троллейбусные линии, трамваи будут новые в городе Иркутске. А когда мы живем, концы с концами сводим.
Еле-еле.
Еле-еле, да, в плане развития. Но благоустройство, вот мне что радует, мы отстаиваем, и оно происходит и проводится в нашем городе.
Ну да, по-моему, можно сказать, семимильными шагами. Что было и что стало. Город меняется.
Каждый, кто живет в спальных районах, видит, что что-то сделали в этом году. Правда же?
Конечно.
Конечно. Пандемия, хотя коронавирус, но город меняется и становится красивее. Горожане, я думаю, это видят.
Одна из новостей, это в рамках проекта «Народные инициативы» объявлено голосование. У вас уже началось оно. Расскажите, в чем его суть? Зачем оно вообще нужно? Чем хорош этот проект?
Народные инициативы, каждый депутат на своем округе старается их провести. И вообще суть данной программы в том, что каждый житель города Иркутска, вне зависимости от социального положения, от работы его, кем работает, может заявить свою инициативу, убедить соседей, проголосовать за нее и получит, например, новый сквер или клумбу около дома. А может быть, школа проголосует, чтобы купили новое музыкальное оборудование. Вот у меня инициатива на округе, это 45-я школа. У них развивается кадетское движение, кадетские классы появились. И кадеты говорят, что вот хорошо, мы развиваем, но давайте в школе сделаем кадетский плац, где мы будем маршировать, где будет у нас построение. Все-таки мы знаем, что Новоленина криминальный район, где очень много раньше было преступности, наркомания затронула нас очень сильно. И вот кадетские классы, это же находка для Ленинского района, когда дети уже с детства приучаются служить закону, охранять порядок. И развитие кадетского движения поможет Ленинскому району полностью избавиться от преступности. Ведь кадеты – это будущие госслужащие, либо полицейские. Поймите, что это для Ленинского района очень важно. Если мы поможем им с этим плацем, тогда дети увидят, что для нас что-то делается, мы меняемся. Нам нужен это. Вот на самом деле в Ленинском районе плац нужен. И это движение, я надеюсь, будет по многим школам дальше идти, и будут кадетские классы в Ленинском районе минимум там, в 5-7 школах.
Как голосование уже идет оно?
Да, идет, в округах идет.
И где происходит у вас
на округе? На сайте можно посмотреть, в администрации района, онлайн, на госуслугах можно проголосовать, зарегистрироваться через госуслуги, пройти голосование. Любая инициатива жителей города Иркутска может быть поддержана, и любой житель города Иркутска может сделать свой район, либо чужой район лучше. Вот что важно очень в этой программе, что это не инициатива администрации, а инициатива жителей.
Да, которых надо было расшевелить, и это удалось. Это хороший проект, поэтому. Он, по-моему, с 2016 года у нас
появился. Да, это как раз областные деньги. Область дает городу Иркутску именно на то, чтобы сделать его красивее, как видят это жители.
Ну, действительно, перемены хорошие, и я знаю, что вы много уделяете времени молодежи, поэтому в этом, конечно, заинтересованы.
В народных инициативах мы много лет подряд побеждали наш округ, приходили мы в школы, убеждали людей, встречали с жителями. Мы построили
сейчас, по-моему, по номинациям как-то уже идет это голосование,
ну,
да?
Как бы.
Потому что кто-то мне рассказывал, по-моему, кто-то из ваших коллег говорит, школьники пришли, давай настаивать, нам надо, значит, им отказать нельзя. А сейчас вроде разделили по номинациям.
Ну, по Ленинскому району свой идет. Хотели разделить, но в этом году не разделили.
Угу. Понятно.
Но когда будут подводить итоги, буду смотреть, что деньги остаются, будут в другие номинации давать.
Понятно.
При определении победителей будет в номинации.
Ага, а победитель определится уже, по-моему, в конце ноября, да?
Да.
Да. Так что мы еще будем рассказывать, кто победил и какие общественные пространства выбрал народ того или иного округа. Это хорошая инициатива. Вот в ленте новостей, я всякий раз на это ссылаюсь, которые мы озвучивали вот 10 октября, сообщалась интересная новость. А вы просто ответите, я думаю, за любую новость, поэтому расскажите. В Иркутске, читаю я, инвестор презентовал проект концепции развития Цесовской набережной. Что обещают горожанам? И немножко давайте в историю, что такое Цесовская набережная, чем это интересен объект, тем, кто не знает.
Цесовская набережная – это центральная электросети, где была у нас чай-разведочная фабрика, у нас была там котельня, стоит, которая вот эта труба с Ангарского моста видна, которую, к сожалению, разобрали. Ну и самое, наверное, достопримечательное, что с этого места начинался город Иркутск. Ведь там был Иркутский острог. Это место, где горит вечный огонь в память нашим бойцам, которые отстояли нашу родину. Когда нам на Думе презентовали, что жилой комплекс под названием «Японский квартал».
Так придумали, да?
Да. И сразу объявили, что это будет квартал элитного жилья.
Все обрадовались.
У меня возникло много вопросов.
Да и не только.
Конечно, наверное, инициатор. Ясно, что предприниматели, что компания котельню-то получила, ну, скорее всего, в ходе перераспределения активов, когда была приватизация, да, тогда же все отошло. Это никто эту котельню не покупал специально, чтобы построить там квартал. Ее просто вывели из одного актива в другой. Мое предложение было оставить эту набережную для восстановления строга.
Угу.
Ведь это наши корни.
Это историческое место.
Это корни наши, если мы хотим развивать культуру и туризм, то жителям надо что-то, жителям других городов надо показывать, откуда Иркутск. Я не думаю, что туристы приедут посмотреть японский квартал, современную застройку элитного жилья.
Там концертный зал хотели, по-моему, даже.
Какое-то время хотели концертный зал, вывели котельню специально из памятников под концертный зал. Потом решили поменять концепцию и застроить элитным жильем.
С одной стороны, некрасиво, по-моему,
с одной стороны
будет бросаться в глаза и вообще разговоры эти ненужные. Что за японский квартал? Господа из Японии приезжали?
Приезжал японский архитектор.
Да вы что?
Да. Который выбрал эту концепцию строительства. Но около вечного огня японский квартал. Все мы помним историю, да, что японцы воевали не на нашей стороне. И рядом с вечным огнем построить такое. Но жители, сейчас ведется опрос жителей. И мне, с одной стороны, жалко предпринимателя, если он не построит, так как они потратили деньги, они снесли эту котельню. А с другой стороны, наверное, губернатор тоже Иркутской области должен был сказать, как это сделал Мезенцев. Да, помните, да, сказал,
да, конечно,
на месте, где гора около музыкальной комедии, будет 130-й квартал. Поставил задачу и построили изюминку и, наверное, можно сказать, бриллиант нашего города. И то же самое, мы надеемся очень, что Игорь Иванович Кобзев скажет, набережная должна остаться. Мы построим здесь, восстановим.
Он же знает об этом, он же знает.
Ну, я не знаю, знает не владею информацией, да. Ну, очень много на нем работы, тем более в пандемию. Мое мнение, что надо этому предпринимателю, инвестору, который владеет этими участками, предложить другой на взаимовыгодных условиях.
Конечно.
Предложить другой участок, на котором он извлекет ту же самую прибыль, а это сакральное место оставить иркутянам, восстановить там острог и показывать всем приезжим, туристам, очень много граждан из Китая, они очень любят деревянное зодчество, если вы видите, да, что, что вот отсюда начинался город Иркутск, вот оно место, может даже найти камень какой-то, придумать красивую легенду, что вот с этого камня я, Яков Пахабов, командовал городом. И лично мое, у меня душа болит, и мне как сердце вновь тыкается.
Ну, вы не одиноки? Что... Как шли дискуссии? Или молча выслушали, как всегда презентация проходит?
Вопрос всегда за жителями. То есть нас убеждают, что жители все за японского квартала. Ну, с одной стороны, что это инвестор, что он уберет эти руины промышленной зоны, что будет там красивая набережная, как это на верхней набережной сделали, на дальневосточной. Ну, с одной стороны, вроде бы неплохо, что будет обустроено. А с другой стороны, что это все-таки место, откуда начинался город Иркутск. Если мы это застроим многоэтажной застройкой, то нечего нам будет показать вот и рассказать,
да,
откуда мы пошли.
Если бы концертный зал построить, я помню, мы тоже писали об этом, построили бы японцы эти. Наверное, люди бы сказали иркутяне спасибо. А вот за многоэтажки, за этим...
А строить будет не японцы, будет строить коммерческая фирма. Но проектировщик именно японцы. То же самое. Курбатовские бани.
Вот-вот, я хочу спросить наши про курбатовские бани. Якобы планируется их восстановить.
Да, их отдали в концессию. Курбатовские бани снесли, потому что там, судя по заявлениям подрядчиков, был грибок, который разъедал кирпич, невозможно было вывести. Там тоже очень много споров. Но курбатовские бани восстанавливают как банный комплекс с гостиницей.
Со всеми удобствами.
Со всеми удобствами, но... Банный комплекс там, судя по концепции, будет занимать 10% от всего.
Угу.
То есть это, ну, сами понимаете, что баню восстановить, это, наверное, никому не под силу, никогда не окупится. А если это вместе с гостиницей сделать красиво, тогда будет пользоваться спросом.
Какой-то ансамбль уже образуется. Понятно. Спасибо. Ну вот, далее читаю тоже из новостей. Депутаты, в том числе и вы, посетили выставку... Как она называлась? Дезинфицирующие комплексы, которая прошла в СИП-экспоцентре. Что это было? Это вот комиссия по социальной политике, в которую вы
да, как раз вот, ходите. Это вот касаясь пандемии.
Или вы ее возглавляете?
Я возглавляю.
Вы возглавляете, да. Простите.
Как раз мы и говорим о том, что депутаты ищут все возможные способы победить пандемию, это как содействовать, как обезопасить людей. И вот мы приехали в экспоцентр посмотреть, какие есть современные средства по дезинфекции, что нужно сделать, чтобы наши жители как можно меньше болели. Мы увидели достаточно много интересных приборов, комплексов производства Белоруссии.
Белоруссия, да?
Да. Угу. Сразу возник вопрос,
какие-то
можно
рамки,
ли...
Какие-то рамки, какие-то кабины, да. Я тоже посмотрела.
Вот, кабины, которые при входе сразу меряют температуру. Если температура повышена, они не пускают.
Вот так.
При входе в этот комплекс производится обрызгивание мелкое, такое как пар проходит дезинфицирующим средством. Причем это средство, оно сохраняется в течение 20 дней на одежде. То есть это серебро с какими-то препаратами, довольно безопасно для людей. И человек, проходя через кабину, во-первых, померил температуру, во-вторых, продезинфицировался и, соответственно говоря,
дорогие проходит... это комплексы эти? И вообще намеренно ли иркутских... приобретать? Это что, просто выставка передвижная? Или?
Была выставка, сказать? Да. Мы посмотрели, переговорили с представителями, и действительно, наша цель какая была? Чтобы не заставить бюджет города Иркутска это все приобрести именно сейчас на большие деньги, а поговорить с предпринимателями, чтобы они обезопасили в торговых центрах, в офисных центрах всех жителей, которые заходят туда, и поставили эти подобные комплексы и обеззараживали. Ведь мы с вами видим, дезинфицирующие средства везде стоят, в магазинах, везде, но ими никто не пользуется. А здесь при входе сразу происходит дезинфекция. Особенно важно это в больницах. Да?
Ну, вот надо как-то ускорить
Нет,
было бы.
Мы увидели уже на следующий день отклики, как мы занялись, как мы обратились к предпринимателям, с экрана в том числе,
так,
что начали люди со стороны бизнеса интересоваться. И я так понимаю, что порядка уже 20 кабин в городе Иркутске будут установлены?
Ну, это где-то в офисах таких.
Офисы, знаете,
богатеньких.
Нет, потом, нет? Видите, в чем дело, что чтобы медицинские учреждения поставить, им нужно аукцион разыграть. То есть сейчас идет апробирование в медицинских учреждениях. Как они себя покажут, насколько это будет полезно. И самый главный вопрос у нас возник, почему их не производят в городе Иркутске.
Это не так сложно было бы, да?
Это не так сложно, если взять лицензию. Было бы гораздо дешевле, собственно говоря. Я всегда болею за производство, за рабочие места. Почему я говорю, что 1000 рублей у каждого найдется? Нам надо по большей степени не то что не помогать малоимущим, а создавать условия, чтобы не было малоимущих. Собственно говоря, рабочие места, чтобы достойные зарплаты были, поддержка социальная была.
Это правильно.
И комплексы интересные. Сейчас апробируем. В администрации города поставили бесплатно такой комплекс, чтобы все видели, как работает.
Но здесь всем ветвям власти надо действовать очень оперативно.
Да.
Если мы это будем на уровне, извините, разговоров, демагогии разведем, да, вот все это хорошо, да кабы. А тут надо уже действовать.
Но ведь уже ставят предприниматели, то есть движение началось.
Ну, согласна. А вот владеете ли вы информацией, что вот в многоэтажках, тоже мы давали в ленте новостей, началась дезинфекция. Мне кажется, это далеко не соответствует истине на 100%.
Ну, полы помыть это дезинфекция или нет? Дезинфекция. А полы помыть с хлоркой?
Ну, с хлоркой, да.
Дезинфекция. Ну, тут есть определенная доля правды. Я вижу, что в подъездах моют с хлоркой и перила, и... лестницы.
Не во всех. Тут надо, если бы собрали управляющие компании, поставили
задачу. А почему не во всех?
Спросили, почему не моется во всех?
Как можно спросить? Жители заключили с управляющей компанией договор.
И что?
Ну, вот я, вы дома шкаф, к примеру, хотите поставить, я к вам приду, говорю, не заключайте на шкаф договор с этой компанией, заключи с той. Видите, в чем дело? Вся суть капитализма в том, что жители заключили напрямую договор с управляющей компанией, они платят им деньги за обслуживание дома, и выбрать, проверять, моется ли их подъезд, это именно вопрос жителей. И я всех призываю, как бы мы власти не контролировали, мы собирали управляющие компании, мы их заставляли.
Вот я про то, что
мы собираем регулярно собираем, разговариваем с управляющими компаниями на своих округах, каждый, что нужно дезинфицировать. Но,
а проверяете потом? Вот вы на своем округе.
Как проверяем? Мы слышим отклики жителей. Мы жители,
да?
Информацию обратно получаем. Да. Подтверждаю, что мыли, спрашиваю, мыли с хлоркой, пахнет хлоркой, да, пахнет. Мыли, и сейчас новые средства есть, которые уже не пахнут. Как мы видим, эти есть средства на основе спирта, да, которые для рук, а есть, которые просто без запаха, на основе хлоргексидина, хлорсодержащих.
Понятно, ну,
но в первую очередь жители вместе с депутатами должны контролировать, обрабатываются ли подъезды, так как жители заключили договор с управляющей компанией.
Это понятно.
И если не обрабатывается, нужно в Роспотребнадзор и к своему депутату обращаться.
У нас сегодня тема коронавируса, она перемежается с делами на округе. И мне хотелось, чтобы вы рассказали еще о работе ДУМ, о том, какие там новости у вас появились. А вот общественный транспорт, еще коснемся коронавируса. Он проверяется как-то депутатами? Или это так, вот выехали, один раз посмотрели?
Нет.
Или комиссия работает постоянно? Ну, это, а как от этого коронавируса сегодня избавляться? Только жестким контролем. Конкретными мерами.
Во-первых, общественный транспорт очень много. Это муниципальный. Во-вторых, весь общественный транспорт в городе Иркутске это подчиняется администрации города Иркутска, так как администрация выдает разрешение на движение. И, соответственно говоря, контроль регулярный. То же самое от жителей. Есть информация. И с предпринимателями ведутся встречи, что они должны обрабатывать. И, соответственно, они регулярно отчитываются, как часто, сколько раз в день они моют и дезинфицируют автобус.
То есть эта работа производится, на контроле все это держится.
Да, все, что в администрации города Иркутска, мы контролируем и смотрим, и содействуем, и препятствуем развитию коронавируса.
Хорошо, коронавирус у нас перемежается, говорю, с делами на округе. Что у вас еще на округе произошло, произойдет? Нового года, наверное, шумного и веселого у нас не будет, но тем не менее у вас в голове есть какие-то идеи, планы? Или все в формате онлайн?
Нет, в этом, во-первых, мы ведем работу непрерывно, приемная работает, стараемся не приглашать массовых жителей, по одному заходят, консультируем, очень много вопросов по телефону, работают помощники, работают помощницы.
Телефон напомним.
Телефон 900-906.
900-906.
Да. В этом году я вам хочу сказать, что мы довольно очень много сделали. Вот детские площадки, это Этельмана 53, спортивные тренажеры, переулок 4-й Советский, спортивная площадка в частном секторе, где никогда не было. первый советский 1А, первый советский дом 3, Пржевальская 99. И также у нас есть по рабочей крестьянской поставили площадки. То есть благоустройство дворов порядка 5-6 мы сделали. И детские площадки плюс обустройство частного сектора. Будет в этом году установлено около 100 светоточек. И это за каждым фонарем, за каждым тренажером стоит работа.
Конечно.
И ее нужно добить. Да. Плюс в этом году мы видим, что благоустройство довольно поздно начали, из-за того, что деньги с области не приходили. Это благоустройство мы уже совместили с планами на следующий год.
Угу. Мы знаем. Так, мы подошли к планам на следующий год. И также каковы они?
У нас на следующий год стоит 7 дворов асфальтирования.
Угу. А где конкретно есть все это?
Да, конечно.
Будьте добры, озвучите, чтобы избиратели знали, слышали Иркутяне.
Пржевальского 32, Пржевальского 70, Пржевальского 30, Первый советский переулок, дом 10, Рабочая крестьянская 6 и Тельмана 36. Это то, что будет сделано во дворах. Плюс детские площадки. На следующий год планы наполеоновские. Хотим поставить 2 больших комплекса. Это площадки с резиновым покрытием, огороженные, в которых дети могут играть мини-футбол, волейбол, не травмируясь. И уже площадки нового образца, как у нас стоят в некоторых дворах совсем немного. И мы у себя 2 большие площадки ставим. Можно сказать, цена каждой площадки около 3 миллионов.
Недешево.
Недешево, но, видите, город должен развиваться, и дети должны не сидеть в телефонах. Тем более сейчас, когда у нас удаленка, да, вот эта, которая всех раздражает,
да,
и бесит.
Да, удаленка и дела непростые.
И мы вопрос задаем. Дети на удаленке в первом классе. Да. Кого мы обманываем? Как ребенка научить читать, писать на удаленке? Да, понятно, да. Там старшеклассники, которые понимают, что им нужно поступать. А первый класс, ведь не у всех есть возможность родителей сидеть с ребенком, да? Объяснять ему.
Компьютеры есть.
Компьютеры плюс люди работают. Люди работают посменно в том числе. И мы вот как раз, то, что дети на удаленке, все больше нужно на свежем воздухе им быть, чтобы дома не сидели.
Предоставлены сами, да, себе. Ходят, бродят по торговым центрам. Могут.
Вот. И потому мы
их только не встретишь.
Прошлые годы строили корты специально для детей. И в этом году мы поставили план, что на следующий год 2 больших спортивные площадки с резиновым покрытием, огороженные, должны появиться в округе. Плюс частный сектор мы будем асфальтировать. И 3-й советский, и 8-й советский, 9-й советский, плюс 6-й советский. Ну, то есть конкретные сделаем так, планы, чтобы наш район преображался, и в тех местах, где есть проблемы, мы их стараемся устранить и сделать. А там, где хорошо уже, сделать еще лучше.
Хорошие задумки.
Я еще раз повторюсь, что много лет я жил в Ленинском районе, и меня всегда раздражало, что почему все делается в центре города. А сейчас как раз стараемся.
Да, сейчас многие говорят, кто живет на Ленина, а у нас есть микрорайон Березовый симпатичный, а у нас дома, у нас квартиры, прям хвалятся. Это
да.
Хорошо.
Еще одна только проблема у нас осталась, это транспорт. Тоже
пока не решается проблема, да? А в чем тут загвоздка?
Нужны большие деньги, чтобы провести троллейбусную линию и построить троллейбусное депо. С вот этой пандемией все планы рухнули.
А были, да?
Были. То есть троллейбус нужен, выделенная полоса. Я очень
надеюсь,
что...
Сколько денег надо было бы?
1 300 000.
1 300 000.
Вот мы сегодня обсуждали, что 1 300 000 нужно на это. Если область нам поможет, губернатор тогда...
Поддержит.
Да. Ведь город Иркутск поддержал. Посмотрите, на всех округах люди ждут изменений или смотрят на губернатора, как на московского спасителя.
Да.
Я очень надеюсь, что будем вспоминать потом, через много-много десятков лет, Игоря Ивановича как человека, который там помог развить город Иркутск, создал еще один 130-й квартал и изменил транспортную инфраструктуру, и плюс медицина стала на новом уровне.
Много проблем у губернатора.
Да, мы ждем, то есть изменений, все-таки человек с Москвы, со связями, будем надеяться и верить, что у нас все поменяется.
Да, что нам остается? Заместитель председателя Думы вы. Какие обязанности на вас возложены?
Во-первых, это работа с жителями города Иркутска, с обращениями.
Обращений много?
Да, безусловно. Люди обращаются очень часто от безысходности. Также вот есть очень много и проблем в частном секторе, и в округах. И мы все-таки Дума – это коммуникатор между депутатами. То есть где-то жители не могут решить с депутатом вопрос. Угу. Да, то, что где-то жители не могут с администрацией решить вопрос. А ведь просьбы же разные бывают. Очень много есть просьб, что мне нужна квартира. Вот я нигде не работал, мне сейчас ухожу на пенсию, которую мне, наверное, платить не будут. Нужно где-то взять квартиру. Я прошу вас выдать там не социальную квартиру. Такие просьбы. И стараемся как-то найти или общежитие, либо помочь. И один из примеров есть, что мы разговариваем с пенсионерами, с одинокими, что человеку нужно жилье. пусть поживет у вас, да, вы там как-то квартплату вместе поможет платить. Но и все-таки, когда рядом человек, который тебе обязан чем-то, готов кружку воды принести, да, в случае болезни принести, купить лекарство, и все-таки вдвоем жить веселее, чем одному.
Да, много проблем сегодня, особенно у пожилых, одиноких, да. Это просто трагедия. Скажите, пожалуйста, какие изменения вообще в самой Думе произошли, происходят?
Ну, изменений много. Во-первых, мы поменяли структуру города Иркутска. С Нового года будет совсем новая структура, будет комитет по экономике. Комитет экономики будет развивать город Иркутск. То есть задача стоит колоссальная – вывести все муниципальные предприятия на уровень доходности, чтобы ни копейки не тратил бюджет города Иркутска, а все деньги отправлять на благоустройство. Потом комитет экономики должен заняться транспортом, развитием центрального рынка, с которым мы так много...
Что-то изменилось с центральным рынком?
Ну,
раскочековали, убрали директора?
Ну, цыплят по осени считают.
Пока нечего еще сказать.
Пока в процессе, и показатели будем снимать в конце года. И как комитет экономики появится, я думаю, что будет с кого спросить. И будем контролировать и развивать город. То есть комитет экономики – это такой как сердечник развития города Иркутска. Его опять возрождают. Сейчас мы смотрим, кто будет
там
возглавлять
будет конкурс,
его.
Конкурс
да,
объявлен.
Да. Сейчас смотрим, как проходит конкурс, как туда люди заявляются, чтобы это все было честно. И выбрать достойного человека, который сможет развить город Иркутск.
Кроме комитета, еще какие-то изменения предполагаются?
Да, изменений очень много, начиная с того, что главы округов многие поменялись, да, с которыми нужно находить общий язык и рассказывать
просьбы жителей. Цыбанова на Ленинском округе,
да?
Была она у нас, выступала.
Главы округов поменялись, замы мэра многие поменялись. Сейчас выстраиваем работу и доносим те просьбы, которые были, просьбы и планы на благоустройство города, и что нужно сделать, чтобы у нас была преемственность власти. Ведь, приходя новый человек на работу, в новую должность, зачастую говорит: все было неправильно, сейчас будет по-новому. Мы говорим: подожди,
да,
друг.
Угу.
Вот есть планы, есть обещания перед жителями города Иркутска. Их нужно выполнить, а потом уже будем строить новые.
Вы для себя, Виталий Николаевич, какую задачу ставите на Новый год главную? Хотя они все главные. Второстепенных нет, наверное.
Слушайте, сейчас нужно в первую очередь победить пандемию. Все вместе.
Да, о чем бы мы ни говорили, не думали, все вокруг.
Да.
Коварные болезни.
И все-таки воплотить то благоустройство намеченное, которое у нас будет, которое мы запланировали, нужно обязательно. И, конечно, планы стоят сформировать бюджет города Иркутска на 22-й год уже такой, чтобы мы смогли сделать как в два раза больше, чем в этом году.
Угу.
22-й, потому что мы в следующем году начинаем формировать бюджет и верим в то, что уже ничего нам не будет мешать развиваться. И все-таки мы будем выходить на область, на губернатора, чтобы деньги шли в город Иркутск. Пусть они будут идти целевые на благоустройство, на строительство школ, детских садов. Ведь не секрет, что у нас школы все переполнены в городе Иркутске.
Слишком даже.
Детских садов не хватает. Вот сейчас в Ленинском районе вначале строится жилой комплекс. Красивый, большой. Ну, куда дети пойдут? Вот буквально вчера совещание было. Я говорю: вы создаете проблему, а не решаем.
Опять детей куда-то возить надо будет,
да,
на автобусе?
Да, говорю, что прежде чем комплекс сдастся, нам надо построить школу. И вот вчера как раз в администрации были напряженные споры, как сделать школу, на сколько мест должна быть, на 600 мест, либо на 800 мест, или дождаться расселения ветхого аварийного жилья.
Депутат Государственной Думы Красноштанов Алексей Николаевич помогает каким-то образом? Ну, он должен, обязан, раз это же и округ-то. Его тоже когда-то был.
Налажено тесное взаимодействие. Работаем вместе, строим планы, но...
Пусть денег тоже подкинет, что называется.
Не, безусловно. То есть никто не отказывается. Алексей Николаевич очень активный депутат, который болеет за Ленинский район.
Теперь сын его там тоже депутат, верно? Я ничего не путаю.
В ЗАГС собрание.
А, он в ЗАГС собрание.
Да,
ну,
да.
Это еще выше.
Смотрите.
Возможности есть.
Депутаты... Мы можем идти к депутатам Госдумы либо ЗАГС собрания только в тех случаях, когда у нас есть проект готовый. Мы говорим: вот проект, пожалуйста, профинансируйте. Но здесь вопрос сейчас стоит, что с города Иркутска нужно направить как можно больше денег на проектирование социальных учреждений, чтобы мы пошли потом к депутатам нашим другого уровня, высшего уровня, и попросили денег. И вот как раз вот эти ожесточенные споры, что нужно строить школы, что дети не могут учиться в 3 смены. Есть указы президента, что перевести в 1 смену, а мы, собственно говоря, их с каждым годом все меньше и меньше надеюсь, что они воплотятся.
Да, к сожалению. Но многоэтажки, высотки строятся очень быстро. Застройщики, как только освобождается кусочек земли, сразу же возводят.
Но есть надежда, что после расселения ветхого аварийного жилья на этих местах появятся школы, детсады. Потому что прямой запрет федерации отдавать земли под застройку любыми другими учреждениями, кроме социальными. И как только у нас в городе освобождаются участки после ветхого аварийного, мы начнем строить школы. Но для этого нужны деньги. Почему я говорю, что 22-й год, как раз программа наполовину будет отработана, будут свободные участки, и мы начнем проектировать. Вот почему план на следующий год, чтобы как можно больше запроектировать школ, детских садов в целом городе Иркутске. Не только у себя в округе, но и в городе. Потому что дети, наверное, как говорят, чужих детей не бывает. Да?
Это правильно. Золотые слова. Немного времени остается совсем до конца года. И мы уже с вами сказали, наверное, шумного, веселого Нового года не будет. Но, тем не менее, на округе у вас тоже елка какая-то будет, да? Ребятишки смогут порадоваться.
Сейчас мы традиционно устанавливаем 4 горки.
Это у вас на округе или
да,
в целом?
Да, у меня на округе.
На округе.
Да, то есть 4 горки, потому что дети, чтобы не сидели дома, чтобы гуляли, как можно больше активности было. Угу. Тем более, с вот этим еще раз повторюсь, что с удаленкой должны гулять. Мы поставим горки за свой счет, потом разговариваем обязательно с руководителями спортивных учреждений. Должны быть залиты непременно 2 спортивных корта. Стадион «Локомотив» тоже должен принимать детей для катания на коньках. И то есть сейчас стараемся организовать досуг именно молодежи, чтобы было чем заняться, не только сидеть дома за компьютером, либо употреблять какие-то напитки.
Это точно. Ну что, будем завершать нашу беседу. Если у вас что-то есть еще сообщить, пожалуйста. Если нет, тогда традиционно пожелания слушателям и жителям вашего округа, соответственно.
В это нелегкое время хочется пожелать жителям, конечно, первое, это быть здоровым. Ситуация такая, что очень много заболевших, очень много людей, которые нуждаются в лечении. И нужно беречь себя, как можно меньше контактировать и посещать общественные места. Вот это у меня огромная просьба ко всем жителям. Берите, при появлении первых признаков болезни нужно все-таки уйти на удаленку, уйти на самоизоляцию хотя бы на 2-3 дня и посмотреть, если температура 37,2-37,5, в 50% это всегда ковид сейчас. И нужно обезопасить себя, обезопасить близких, с кем вы общаетесь, и лечиться с первого дня начать по рекомендациям врачей и вызвать врача. Вот я всем желаю быть здоровыми и пережить, выйти из этой поры здоровыми, счастливыми и строить планы на будущее.
Обязательно. Я прошу прощения, хотя бы 2 слова я не спросила о вашей основной работе. Как дела на заводе металлоконструкции? Стабильно? Работают люди?
Люди работают, но сами видите, что в городе ничего не строится. Хотелось бы, чтобы больше было заказов на местном уровне. Как я говорил вам в прошлый раз про нефтянку, что очень много нефтяников и нефтяных месторождений в городе Иркутске строят москвичи. Сейчас это еще усложнилось тем, что месторождение тоже находится на изоляции, туда никого не пускают, вахту. Как бы на заводе ситуация стабильная, да, и тоже строим планы на будущее, и промышленных предприятий не так много, и очень надеюсь, что Ковыхинское месторождение, которое будет осваиваться в Иркутской области, даст мощный толчок для развития всей промышленности Иркутской области. Но это будет только в том случае, если областное правительство поставит задачу, что все продукты, все изделия покупаем в городе Иркутске и в Иркутской области. Ведь город Братск очень хороший город, очень много промышленности. Надо загружать ее. Шелехов, Ангарск, Иркутск. Надо развивать, и тогда мы будем жить в городе Иркутске совсем по-другому, и бюджет области наполнится.
Сколько лет вы уже директором завода?
15 лет.
А депутатом?
Да. 7-й год.
Седьмой год. Но до этого вы были помощником у кого-то?
Помощником депутата.
То есть у вас опыт есть, и опыт хороший, жизненный. Ну что, Виталий Николаевич, еще раз огромное вам спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Рассказали, просветили, дали советы. Это очень и очень важно. Вот, поэтому вам успехов в работе. И на производстве, и в депутатских делах. Давайте будем встречаться, будем общаться, будем рассказывать, потому что когда есть тишина, особенно сегодня, да, это порождает слухи, сплетни, напряжение, люди болеют. Да что мне вам рассказывать? Вы это прекрасно понимаете. Поэтому приходите, рассказывайте. Коллегам своим тоже говорите в доме, что надо приходить, надо рассказывать. Иначе такие нездоровые мысли возникают иногда у населения. Критика.
Я всегда рад общаться с жителями. Очень многие жители Ленинского района знают мой личный телефон.
Телефон приемный 900-906. Да. Звоните и будете услышаны. Ну, успехов вам и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях в нашей студии был депутат Думы города Иркутска по второму избирательному округу, заместитель председателя Думы, генеральный директор завода металлоконструкции Виталий Николаевич Матвейчук. Друзья, звоните нам, нам нужны и полезны всегда ваши мнения, советы, пожелания. Наш телефон 24-23-24. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Это хочется говорить каждый день, каждый час, поэтому давайте жить с оптимизмом. И все у нас с вами получится. До новых встреч в эфире, друзья.
Всего доброго.